Глава 7. Сыны же Израиля совершили преступление и взяли заклятого. И Ахан, сын Карми, сын Завди, и Ахан, сын Карми, сын Завди, сын Зераха из колена Иуды, взял заклятого. То есть то, что он подлежал уничтожению. И возгорелся гнев Господень на сынов Израиля. А Иешуа послали людей из Ерехо в Ай, город, что близ Бейт-Эвена, с восточной стороны Бейт-Эля, и сказал им, говоря, «Взойдите, разведайте землю». И поднялись люди эти и разведали Ай. И возвратились к Иешуа и сказали ему, «Не весь народ должен выступить, около 2000 или около 3000 пусть выступит и поразят этот Ай. Не затрудняй нам там всего народа, ибо мало их». Все, полное такое, так сказать, головокружение от успехов. И выступило туда из народа около 3000 человек. И обратились они в бегство от людей Ая. Все их обратили в бегство прекрасно. И убили из них люди Ая около 36 человек и преследовали до ворот, до города Шварим. И разбили их на спуске с горы. И растаяло сердце народа и стало водой. Видите, да? Героизм опять показан, демонстрируется. И разодрал Иешуа одежды свои, пал лицом своим на землю пред ковчегом Господним до вечера, он и старейшины Израиля, и возложили прах на голову свою. И сказал Иешуа, «Увы, Господи Божий, для чего перевел ты окончательно народ это через Иордан, чтобы предать нас в руки эморейцев, чтобы погубить нас? О, если бы мы решили остаться жить за Иорданом! Умоляю тебя, Господи, что сказать мне после того, как Израиль обратил тыл свой врагам своим, то есть повернулся к ним спиной? Ведь услышат Кананеи и все жители земли, и окружат нас, и истребят имя наше с земли. И что сделаешь ты имени твоему великому?» И сказал Господь Иешуа, «Встань, для чего ты пал на лицо свое? Согрешил Израиль, да и приступили завет мой, который я завещал им, взяли из заклятого, и крали, и украли, и отрицали, и положили вещи свои». То есть тоже странно, правда? Вроде бы Ахан один украл, а здесь вот целое такое вот коллективное огромное дело и множество преступлений, даже вроде как-то странно, правда? «Зато и не смогут сыны Израиля устоять пред врагами своими, тыл обратят они врагам своим, ибо стали они сами заклятыми. Не буду более с вами, если не истребите заклятого из среды вашей. Встань, подготовь народ и скажи, готовьтесь к утру, ибо так сказал Господь Бог Израиля. Заклятый среди тебя, Израиль, не сможешь ты устоять пред врагами твоими, пока не устранишь от себя заклятого». То есть, я, кстати, скажу, все было показано, что Ханаанеи – это не просто там, знаете, какие-то там эти мальчики такие на побегушках, оловянные солдатики. Mm-hmm. Что там, можно сказать, всего там каких-то там несколько тысяч.
Это серьезный.
Это серьезнейший противник, который на Бедер-Хатева никаких устоять невозможно. Разбили бы в пух и прах всю израильскую армию. Никаких, поэтому они не случайно боялись. И тем Ираклим тоже было основание на котором. Где только с помощью Всевышнего можно воевать. Иначе никак, никакой возможности нет. Там с одним маленьким только было исключение, и то оно условное, сейчас мы увидим. А так только должна быть непосредственная помощь свыше для войны с Хананиями. Итак, значит, что будет? Значит, «И будете вы приведены к суду поутру по коленам вашим», то есть жребий, гораль. «И будет колено, на которое обличит Господь, выпадет гораль, пусть подходит по семействам, а семейство, которое обличит Господь, пусть подходит по домам, а дом, который обличит Господь, пусть подходит, значит, каждый мужчина в отдельности. И будет уличенный в похищении запретного, сожжен будет огнем, он и все, что у него, за то, что преступил завет Господень, за то, что сделал мерзость в Израиле». Тоже немножко как бы странно, да, такое. Ну, сейчас комментарий. Здесь без комментария немножко оно кажется таким преувеличенным, да, что-то такое. Вот. «И встал Иешуа рано поутру и привел, значит, Израиль по коленам его, ну, к жребию, и отмечено было колено Иуды. И велел он подходить с семейством Иуды, и обличено было семейство Зераха. И, значит, велел подходить с семейства Зераха, был отмечен Завди. Велел подвидеться к дому его каждому мужчине, и отмечен был Ахан, сын Карми, сын Завди, сына Зераха, из колена Иуды». Здесь обращает на себя внимание вот такая вещь. Зачем нужно бросать жребий, да, казалось бы? Если, может быть, просто Всевышний сказал, или как-то там, мало ли, как-то был отмечен.
Чтобы это очень... справедливость для всех.
Нет. Седер. Можно было как-то этого человека так отметить, что было бы не менее красноречиво, чем выпадение
жребия.
Потому
что это был большой подвиг, он же совершил.
Это очень важно с точки зрения, я просто обращаю внимание, с точки зрения того, что дальше я буду говорить, объяснять. Очень важна именно вот эта идея, что сначала выпало колено, потом семейство, понимаете? То есть жребий выпадал не на Ахана одного, а сначала на колено, на семейство, на дом. На...
Это позор.
То есть много было выпадений жребия. Сейчас мы увидим, почему, собственно, да. Исходя из комментариев Ираши и так далее. «И сказал Иешуа Ахану, сын мой, воздай честь Господу Богу Израиля и сделай пред ним признание и сообщи мне, что ты совершил, не скрывай от меня. И отвечал Ахан Иешуа и сказал, истинно согрешил я пред Господом Богом Израиля и сделал то-то и то-то». Он сначала, значит, по поводу жребия говорил так, Ахан, что ну что жребий, ничего жребия не значит. Возьми, допустим, ты и Пинхас, два праведника, ты и Элазар Коген, два, значит, руководителя народа. Бросьте жребий между вами двумя, на кого-то он обязательно выпадет. Тогда ему он говорит, что, значит, воздай честь Богу Израиля, он говорит, сын мой, не нужно, значит, ожесточать сердце свое, раскайся, и не нужно грешить, значит, говорить о жребии, по которому будет разделена земля Израиля. Понимаете, вот это важные моменты. Я сразу обращаю ваше внимание. Это приобъясняет, собственно говоря, что слова текста не совсем, значит, понятны иначе, и из комментария Раши, это нам сейчас понадобится. И он, значит, говорит, то-то и то-то я сделал. И заметил в добыче один прекрасный плащ шинарский, то есть из Вавилона, да, этот шинар. И 200 шекелей серебра, и один слиток золота весом в 50 шекелей. И страстно пожелал я их и взял их. И вот спрятаны они в земле, в этом моем шатре. Серебро под ним, под плащом. И послал Иешуа людей, и они побежали в шатер. И вот спрятано это в шатре, его и серебро под ним. И взяли они это из шатра, и принесли Иешуа и всем сынам Израиля, и положили пред Господом. И взял Иешуа Ахана, сына Зераха, и серебро, и плащ, и слиток золота, и сыновей его, и дочерей его, и быка его, и осла, и овец его, и шатер его, и все, что было, и вывел в долину Ахор. И сказал Иешуа, зачем навел ты на нас беду, буквально замутил ты нас, наведет на тебя значит, беду Господь в этот день, то есть он тебя замутит. Здесь мне трудно сказать, возможно, речь идет о каком-то таком искуплении мера за меру.
Потому что там, здесь так. Дочери сыны?
И забросали его все израильтяне камнями, а вещи сожгли огнем и забросали камнями. То есть дочь и сын должны были, так сказать, стоять, поскольку они знали об этом.
То есть их не
знали и умолчали, нет. Но вещи его, и, значит, его скот и так далее должны были быть наказаны. И возвели над ним большую, как с Иерихоном, ну, кроме дочерей
сыны. То есть этого Ахана они забросали?
Да.
Но они его убили?
Ну, конечно. Естественно. И возвели над ним большую груду камней, существующую до сего дня, и утихла ярость гнева Господня. Поэтому названо то место долиной Ахор по сей день. Эмек Ахор, то есть такая мутная долина. Мутная, скорбная долина, есть такое выражение. Значит, колено Иуды, вот комментарий теперь идет, и доказательства по тексту и прочее. Колено Иуды начинает чувствовать притяжение земли. Что реально происходит здесь? Поэтому, значит, дана полная генеалогия Ахана, вплоть до Иуды, из колена Иуды, полная генеалогия дается. И потом, то, что я вам говорил, когда бросали жребий, он выпадал на колено Иуды, потом на дом этого, по мере приближения к Ахану. По мере приближения к Ахану, чувствовал то, что сделал Ахан, он просто как бы, как флагман был, он проявил общее настроение. Он набрался, так сказать, в себе такой дерзости и проявил общее настроение. Это не было его индивидуальное, личное индивидуальное прегрешение.
Как бы пал, да.
Он не пал, никуда он не пал. Он был просто он был как бы вершиной айсберга. Он был вершиной айсберга, и колено Иуды начинает чувствовать притяжение земли. В них просыпается ощущение Малхута. Это колено Малхута, царство. Желание править делами мира. Вот они, значит, так сказать, почувствовали, они перешли в Эрец-Исраэль, они почувствовали землю под ногами. Понятно, что у них особые свойства, и на них это сильнее воздействовало все, больше искушения. Но, тем не менее, факт остается фактом. Понятно, да, идея? Больше других колен. Первопроходцем был Ахан. Еще по комментариям, это он признал сам Ахан, там комментарий. Значит, еще во времена воин, то-то и то-то делал я, он говорит. Еще во времена воин в Иордании при жизни Моше, он присваивал себе трофеи. Втихаря присваивал себе трофеи те еще, тех войн, заявляя, и как бы, так сказать, это люди видели потихонечку, значит, тем самым утверждая свое право, законное право на военную добычу. И обосновывая ссылкой на Тору. Там тоже по комментарию Раши он говорит, что вот, значит, так-то и так-то, что человек имеет право на трофеи. А?
Так это щедро это дело.
Да, такое прямо, значит, он все это дело обосновывал, то есть он как бы вот так. Он как бы чувствовал себя царем.
Муше запрещал брать трофеи.
А иначе не о чем было бы говорить. Трофеи не надо, нельзя было брать. Он это делал, уже как бы вот мы там рядом, земля будет за нами. В общем, короче, были свои обоснования. И, в общем-то, почему Всевышний говорит, что и украдено было, и присвоено, и замол, украдено, и замалчиваемо. Там сказано замалчиваемо. Замалчиваемо. Все это время многие знали и замалчивали это дело. Тогда он не действовал демонстративно настолько. Теперь же в Эрес Исраэль он возглавил фронду. Так? Значит, своим открытым поступком он заявлял право колена Иегушуа на законность владения, Иегуды, прошу прощения, на законность владения, и высказывая при этом сомнения в полномочиях Иегушуа. Вот эта история с Горалем, когда он говорит, почему Иегушуа ему говорит «не греши на Горале», это тоже же не просто так, понимаете? Значит, здесь можно, это предположение, но оно очень, так сказать, очень-очень похоже. Вот эта конкуренция какая-то, да, некоторое колено сынов Иегуды и сыновей Иосифа, да, Иегушуа, оно здесь снова, значит, явно просматривается. Потом немножко в Сефер Шофтим будут какие-то тоже легкие такие моменты, но здесь это, значит, почему, какие полномочия Иегушуа? Значит, идея такая, значит, Иегушуа, дескать, дает распоряжение в интересах, дает и будет давать распоряжение в интересах колена Ефраима, колена Менаше, дабы ущемить впоследствии права колена Иегуды. Понимаете, вот это вот лас багораль, он как бы, Раши говорит, лас багораль, то есть как бы недоверие к горали он. Он таким образом это подал на глазах других, чтобы вызвать недоверие к самому жребию. А по жребию, говорит, уже должна быть разделена страна. Следовательно, когда будет жребий делить страну, это тебе, это мне, то всегда можно будет сказать, что это так, это
он уже внес заранее сомнение.
Заранее сомнение в результате жеребьевки. Понимаете? Зачем это надо? Это надо для того, чтобы утвердить права одного за счет другого. Если будут ущемлены права Иегуды, с его точки зрения, за счет этого, тогда, значит, он вот скажет, вот смотрите, вот что такое жребий. Вот, конечно. Вот я все понял, идея такая. Он уже заранее подводил идеологическую базу. То есть он действительно был вождем фронды Ахан. Не просто там понравилось что-то. Теперь символика того, что понравилось. Сейчас. Значит, Иегушуа понимает, что происходит, обращается к нему с Кахану с отеческой лаской. Сын мой, он ему говорит. Чтобы не было это ощущение раздора между коленами, что сразу начинается это уже. Говорит, сын мой. Не, там, сын там брата моего, а сын мой непосредственно. Убирает как бы это разделение по коленам, понимаете? Вот раздробление, фракционность. И он это так говорит, это Иегушуа говорит, что он действительно у Ахана вызывает раскаяние. Надо отдать должное и Иегушуа, и Ахану. И испытание это для колена Иегуды сродни испытанию колена Шимона с медианитянками. Та история. Но там это было бравирование успехом у иноплеменников. Они так обрадовались. Мы разбирали, помните, перед Мегилат Рут. Они так обрадовались, что их носят на руках, что они, значит, так и себя возомнили во времена, значит, медианитянок. А здесь, значит, право на власть в своей земле. Наша земля, ощущение земли. Наша земля, мы на своей земле. Это первые, кто ощутили, колено Иегуды. Прям ногами ощутили, что на своей земле. Значит, Ахан рассказывает, значит, о том, что он присваивал себе херами раньше. А теперь что он увидел, интересно? Адерет Шин-Ар. Мантия шин-арская, вавилонская, скажем так, да? Шин-Аре говорится когда? Когда была эта история с разделением с Вавилонской башней, Шин-Ар тогда называлась, да? Шин-Ар. Намек на что это? Кто тогда был? А чья это мантия? Сейчас... А Адерет это, ну, слово Адерет, это сила, мощь, великолепие, это символ власти. Это символ царской власти.
Немрод.
Это был Немрод тогда, вот, намек на Немрода, понимаете, да? его ли это или не его мантия. Другой вопрос. Раши говорит, что это мантия из Вавилона, что, значит, представители всех стран, настолько, значит, Эрес Исраэль, ну, в смысле, в данном случае имеется клепотная, настолько была сильна и авторитетом, что все хотели иметь там свое представительство. И вот, в частности, в Иерихоне были вещи, значит, таких вот... какие-то драгоценности, принадлежавшие, значит, окрестным царям всего Ближнего Востока. Так вот, значит, Адерет Шинар – это символ вот именно этой вот такой власти. А-ля Немрод. Вот такой вот власти. Понимаете? Значит, Шинар – земля Немрода, который решил стать властителем Нижнего мира. О, Нижнего мира. Наверху Всевышний наверху, а Немрод внизу. Значит, и он воплотил в себе Малхут де Ситрахра. Немрод. Значит, его одеяние пленило потом, значит, Эсава, к Эсаву досталось, его ли это или не его, неважно, но символика здесь просматривается, намек. Значит, вот нечто подобное, да, вот это этот одеяние, да, то есть это вот ипостась, оно пленило Ахана. Значит, Иешуа посылает Малахим в Огель-Ахан, там тоже Малахим, именно Малахим сказано, ангелов, они просто посланцев. Огель-Ахан – это мировоззренческий план, Огель. Значит, и они увидели, что в нем действительно спрятан этот соблазн земной власти. Малхут де Клипа и его желание, Кесев, оказались вот погребены под этим самым Адерет Шаар. Он полностью, он раскаялся, но ему теперь необходимо было уйти из этого мира. Он как бы дискредитировал, понимаете, да, слишком много в этом мире. Ему нужно было метат бейдин, пережить вот этот метат бейдин, чтобы очиститься. И я даже слышал, вот здесь я пишу, если я не ошибаюсь, я слышал такое мнение, что вторую часть Алейну Решебех составил Ахан, да, перед смертью. Первую часть Йехошуа, таким образом он действительно совершил тшуву и вошел в еврейскую, да, историю вместе с Йехошуа. Понимаете? Вот это вот первая часть. Первая часть...
Алькен.
Первая часть говорит, первая часть Махут Илая, Брит Илая, а вторая Брит Татая, то есть исправление Нижнего мира. Значит, вот именно вторая часть Лейну Решебех, где речь идет о помощи свыше в Тикуне, там именно об этом идет речь, именно тот аспект, против которого он согрешил. То есть он себе присваивал. Я в этом мире хочу быть хозяином. Вот то, что Всевышний, то, что Иешуа, что необрезанным нечего, не могут унаследовать Эрец Исраэль. Необрезанные в том смысле, что те, кто хотят действовать земным путем в этом мире, сами, понимаете, в этом плане. Вы поняли, да, идея? Это необрезанность. Духовная необрезанность хочет в этом мире действовать своими силами. Как он родился, так он и хочет действовать, понимаете? Обрезаться он не хочет. Так вот, именно аспект необрезанности, это не случайно было сказано, что Израиль в таком положении, что нужно обрезать, и очень серьезно. Вот, значит, такая вещь. Теперь давайте еще попробуем, все-таки, восьмую главу.